Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 8 июня по новому стилю, 26 мая по старому церковному календарю. Православная Церковь сегодня совершает память апостолов от 70 Карпа и Алфея, мученика Георгия Нового, мучеников Аверкия и Елены, преподобного Иоанна Психаита-исповедника, вспоминается обретение мощей преподобного Макария Калязинского. Святой мученик Георгий Новый родился в знатной болгарской семье, жившей в столице Болгарии, городе Сретце, ныне город София. Святой Георгий был испрошен у Бога усердной молитвой его родителей, Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными. Младенца крестили во имя святого великомученика Георгия. Юноша Георгий получил хорошее образование, внимательно изучил Священное Писание, был благочестив и целомудрен. Родители его скончались, когда Георгию исполнилось 25 лет. В то время, в начале XVI века, Болгария находилась под властью турок, которые насильно обращали христиан в магометанство. Однажды несколько мусульман попытались уговорить Георгия обратиться в их веру. Они надели на голову святого тафью, круглую шапочку, в которой мусульмане входят в свои молитвенные дома. Но Георгий бросил тафью на землю. Турки с побоями и руганью повели мученика к своему правителю. Правитель был поражен мужественным обликом и красотой лица святого Георгия и стал ласково убеждать его принять магометанство, обещая всевозможные почести и богатства от султана Селима. Но святой смело и твердо исповедал веру в Господа Иисуса Христа и порицал заблуждение магометанства. Правитель в гневе приказал беспощадно избить святого Георгия палками, но святой твердо держался в исповедании Христовой веры. Правитель приказал усилить пытки. Страстотерпец терпеливо переносил все страдания, призывая на помощь Господа Иисуса Христа. Потом мученика повели по городу под барабанный бой с криками: «Не ругай Магомета и не унижай веру мусульман!» Наконец, посреди города разожгли большой костер, чтобы сжечь святого Георгия, но он, ослабев от ран, упал на землю. Еще живого его бросили в огонь, а сверху набросали трупы псов, чтобы христиане не смогли потом найти останки мученика. Но внезапно полил сильный дождь и погасил костер. С наступлением темноты место, где было брошено тело мученика, озарилось ярким светом. Одному христианскому священнику позволили взять честные останки мученика для погребения. Извещенный о случившемся, митрополит Иеремия в сопровождении клира направился к месту казни. В погасшем костре было найдено тело святого мученика Георгия и перенесено в храм святого великомученика Георгия в городе Сретце. В чем же состоят кардинальные отличия веры православной от веры мусульманской? Почему христиане даже под страхом смерти не соглашались принять магометанскую веру? Ведь сейчас расхожим стало утверждение, что раз Бог един, что совершенно верно, то значит Аллах лишь один из вариантов его имени. Так ли это на самом деле? И почему же тогда христианские мученики умирали, но не соглашались молиться вместе с мусульманами и разделять их убеждения? Неужели от недостатка образования или терпимости? Каждый, кто интересуется этой темой, а думается, что в наше время трудно не интересоваться темой взаимоотношения ислама и христианства, хотя бы потому, что все больше и больше мусульман становятся нашими соседями, а вскоре, возможно, наступит и такое время, когда мусульман может оказаться и больше, чем христиан, как, например, по прогнозам социологов, уже через 10 или чуть больше лет будет в Париже, в столице Франции. Так вот, каждый, кто интересуется этой темой, может обратиться к книге «Религия креста» и «Религия полумесяца». А мы сегодня остановимся лишь на одном моменте – представлении ислама о загробной участи человека, в частности, о рае. Есть ли в этом что-то общее с нашими христианскими представлениями? Итак, мусульманский рай напоминает пансион, где отдыхают выслужившиеся солдаты. Все, чем наполнено их райское существование, это наслаждение всяческими удовольствиями, телесными и эстетическими. В одном из хадисов, возводимых к самому пророку, так описывается райский день верующего. «Посреди садов вечности дворцы из жемчуга. В таком дворце 70 помещений из красного яхонта, в каждом помещении 70 комнат из зеленых изумрудов, в каждой комнате ложе, на каждом ложе постелены 70 постелей всех цветов, на каждой постели жена из большеглазых черноуких, в каждой комнате накрыт стол, на каждом столе 70 видов еды, в каждой комнате 70 слуг и служанок, и каждое утро верующему дается такая сила, что он может справиться со всем этим». Разумеется, не следует понимать данное описание буквально. Это именно образ того, что рай есть удовольствие, но удовольствие прежде всего телесное, превышающее всякий ум. Данное представление также не является самостоятельным и произвольным. Оно тесно связано с кораническим представлением о том, чем было наполнено райское существование первых людей. «И мы сказали», читаем мы в Коране, «О, Адам, поселись ты и твоя жена в раю, и питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете». Библия же и о том, и о другом учит совершенно иначе. Ни о каком вечном отдыхе, сопряженном с получением тех или иных удовольствий, нет и речи. Господь поселяет Адама в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. А о жителях небесного Иерусалима сказано, что они будут служить ему, то есть Богу. Пребывание в раю по Библии неизменно связано с некой деятельностью человека и изображается не как статика блаженного безделья, а как динамика, непрерывное восхождение от славы к славе. Эта деятельность не тождественна нынешнему земному труду всякого смертного. В отличие от него, она не является принудительной обязанностью, необходимой для выживания, но представляет собой органическое продолжение божественного творческого акта, раскрытие творческой способности, присущей человеку как образу Божию и, следовательно, как личности. Это диаметральная противоположность не только буквальному, но и мистическому пониманию рая в исламе. Так, по словам крупнейшего мусульманского философа, мистика Ибн Араби, подобно тому, как установлена общая судьба для ослепленных огонь, но не огонь величайший, предназначенный для самых злополучных, установлена и общая судьба для исповедующих единобожие – рай, но не рай высочайший, предназначенный для познавших, самых благочестивых. И потому наивысшая из степеней рая, пишет арабский богослов, удовлетворение и успокоение. Это различие в представлении, христианском и представлении кораническом о рае проистекает из различного понимания назначения человека в христианстве и исламе. В Коране от лица Бога говорится: «Я ведь создал людей только, чтобы они мне поклонялись». Тогда как по Библии Бог создает людей, чтобы они Его любили. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и чтобы Он их любил, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И в этой божественной любви человек во плоти должен соделаться причастником божеского естества. В связи с этим и рай воспринимается как достижение духовной мистической цели. Ничего подобного в исламе нет. Закономический ислам в полемике с суфизмом даже осуждал идею любви к Богу. Крупный мусульманский богослов XIII века писал, что любовь предполагает прежде всего соотнесенность, пропорциональность, которых нет и не может быть между Творцом и Его творением. Поэтому совершенная вера должна выражаться в любви к закону, к установлениям Божьим, а не к самому Богу. Отсюда и соответствующее бездуховное понимание рая. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до завтра. Напомню, что я цитировала книгу «Религия креста и религия полумесяца» Юрия Максимова. Книга эта будет необходима всем тем, кто ждет или предполагает, что рано или поздно ему придется дать ответ о своем христианском православном уповании кому-то из соседствующих с нами мусульман. Завтра, дорогие братья и сестры, Православная Церковь совершает память праведного Иоанна Русского. Молитвами святого мученика Георгия «Спаси и сохрани вас, Господь!»